Российская летопись.
В эфире 186-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте. В этом выпуске исторический календарь. Зодчий Баженов и Пашков дом. Звезда немого кино «Вера холодная». Гроза британцев, генерал Комаров. Начнем программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших во второй половине августа. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
23 августа 1382 года при обороне Москвы от татарского набега хана Тахтамыша впервые в России были применены пушки.
25 августа 1666 года родился граф Андрей Артамонович Матвеев, сподвижник Петра I, дипломат, один из первых русских мемуаристов.
18 августа 1782 года в Санкт-Петербурге был торжественно открыт памятник Петру I «Медный всадник».
23 августа 1799 года император Павел I запретил своим подданным носить бакенбарды. Тогда же было запрещено все французское, вплоть до головных уборов и танцев. Эти меры рассматривались в качестве противодействия распространению идей французской революции.
27 августа 1836 года родился писатель Петр Дмитриевич Бабарыкин, автор романов «Китай-город» и «Василий Теркин».
24 августа 1845 года родился создатель русского шампанского князь Лев Сергеевич Голицын, основатель винодельческих центров Массандри и Абрау-Дюрсо.
В августе 1850 года Амурская экспедиция под руководством Геннадия Ивановича Невельского был основан Николаевский пост, ныне город Николаевск на Амуре. Невельской объявил о присоединении к России Приамурского края и Сахалина.
22 августа 1858 года родился великий князь Константин Константинович, президент Императорской академии наук, глава военно-учебных заведений, поэт, писавший под псевдонимом К.Р.
30 августа 1874 года скончался Андрей Николаевич Муравьев, духовный писатель и церковный деятель, инициатор покупки древнеегипетских сфинксов, которые и ныне украшают университетскую набережную Невы.
В августе 1799 года скончался зодчий Василий Иванович Баженов, сын дьячка одной из кремлевских церквей. Благодаря своему таланту он стал одним из самых ярких представителей русского классицизма.
Причем его выдающиеся способности проявились еще в молодости. После Академии художеств Баженов учился во Франции, и король Людовик XV предложил ему место придворного художника. Но Баженов отказался. И самое грустное, от творений Баженова практически ничего не осталось. Уже построенный им дворец в Царицыне был разобран по приказу Екатерины II. Баженовский проект Михайловского замка в Петербурге был переработан Винченцо Бренной. Точно известно, что Баженов построил для будущего императора Павла Каменноостровский дворец.
А еще Василия Ивановича называют наиболее вероятным автором Пашкова дома, архитектурного чуда столицы. Хотя документальных подтверждений этому нет. Кстати, дворец, построенный в 1784-1786 годах, обращен фасадом не к Кремлю. Парадный вход со стороны узкого старого Ваганьковского переулка. Четырехколонный портик дворца, выходящий на Боровицкую площадь, венчает беседка Бельведер, на которой некогда стояла позолоченная фигура Минервы, богини мудрости. Есть также версия, что первоначально это была статуя Марса, который в те времена считался символом побед царствования Екатерины II. Марс был заменен на Минерву по приказу императора Павла, который, как известно, недолюбливал свою матушку. Визуально здание воспринимается легким, сотканным из эфира, парящим на высоте. На холме, который венчает дом, был разбит красивый сад с двумя бассейнами. Между ними фонтан. Сад некогда населяли заморские птицы редкой красоты. Первоначальный цвет стен здания был вовсе не белым, а оранжевым. Дворец в стиле классицизма был построен по заказу сына приближенного императора Петра I, отставного гвардейского офицера Петра Егоровича Пашкова. Он сказочно разбогател на винных откупах, поставляя водку в казну. Пашкова иногда даже называют первым русским водочным королем. Он был родственником московского главнокомандующего графа Захара Григорьевича Чернышева, который в 1783 году распорядился выдать Пашкову документы на вечное потомственное владение земельным участком на высоком Ваганьковском холме напротив Кремля. Место и тогда было престижнейшим, статусным, как сейчас бы сказали. Пашков, который был чрезвычайно тщеславен, был на седьмом небе от счастья. Он снес старые постройки на территории усадьбы и задумал построить дворец. Кстати, до Пашкова дворцы в Москве принадлежали только августейшим особам и влиятельнейшим вельможам. По легенде, в 1784 году на стройку в Царицыно приехал Пашков в роскошном экипаже и пожелал увидеть архитектора Баженова. Когда зодчий явился, тщеславный откупщик предложил ему спроектировать и построить на Ваганьках дом в том же стиле, что и ни много ни мало Кремлевский дворец. Виктор Гюго как-то заметил: «Тщеславие имеет свою лицевую и оборотную сторону. Лицевая сторона – это глупый негр, любящий пестрые побрякушки, а обратная – дурак в образе философа, ходящего на костылях. Я плачу о первом и смеюсь над вторым». Пашков устраивал в своем дворце блестящие балы и театральные представления. Современники вспоминали, что хозяева дома жили весело и открыто.
Нашествие Наполеона 1812 года не пощадило дворец. Он серьезно пострадал от большого московского пожара. Выгорели интерьеры, обрушилась крыша. После войны дворец реставрировали, видимо, под руководством архитектора Осипа Ивановича Баве. Бельведер изменил пропорции, навсегда оказались утрачены фигуры Минервы и скульптурная группа, венчавшая центральный портик дворца со стороны Моховой улицы. В 1818 году на крыше Пашкова дома побывал прусский король Фридрих Вильгельм III. Он прибыл с двумя сыновьями в первопрестольную столицу и пожелал, помимо всего прочего, обозрить откуда-нибудь с вершины панораму города. Генерал от инфантерии граф Киселев вспоминал: «Я провел их на Пашкову вышку, бельведер в доме на Моховой. Только что мы влезли туда и окинули взглядом ряд погорелых улиц и домов, как, к величайшему моему удивлению, старый король, этот деревянный человек, как его называли, стал на колени, приказав и сыновьям сделать то же. Отдав Москве 3 земных поклона, он со слезами на глазах несколько раз повторил: „Вот она, наша спасительница“». Эта сцена запечатлена на картине художника Николая Матвеева, которая экспонируется в Третьяковской галерее.
Вскоре Пашков дом опять пришел в упадок. У наследников Петра Егоровича уже не хватало денег на приличное содержание дворца. Новый путеводитель по Москве писал в 1833 году: «Почтенный читатель, не спешите ныне к сему дому, если не хотите, чтобы сердце ваше страдало. Вы увидите тот же дом, тот же сад, но все в самом жалком состоянии. Огромный четырехэтажный дом, образец прекраснейшей архитектуры, ныне только что не развалины, окошки забиты досками, сад порос мхом и густой травою». В 1839 году дворец был продан Пашковыми в казну для Московского университета. Позднее в нем размещались гимназия, а в 1861 году в стены дворца въехал Румянцевский музей – собрание книг и картин графа Николая Петровича Румянцева, канцлера и министра иностранных дел императора Александра I. Одним из читателей Румянцевской библиотеки был Владимир Ильич Ленин. Первый его визит состоялся в 1893 году. Ленин расписался в книге посетителей «Владимир Ульянов». Затем вспомнил про конспирацию и приписал на всякий случай «помощник присяжного поверенного». Потом подумал и указал адрес: «Большая Бронная, дом Иванова, квартира 3». Хотя на самом деле никаким помощником поверенного Ильич не был, и жил не на Бронной, а рядом, в Большом Палашовском переулке. Пашков дом оказывался и в центре скандалов. Например, Иван Владимирович Цветаев, основатель Музея изящных искусств на Волхонке, долгое время был директором Румянцевского музея. По воспоминаниям, он приезжал в музей, исполненный достоинством, солидной тростью и довольно скучным выражением лица. Медленно и важно шел в свой кабинет. Швейцары низко кланялись директору. Этот ученый муж даже и не догадывался, что под его носом процветает банальнейшее воровство. И сотрудники, и посетители таскают почем зря ценнейшие рукописи и другие редкости. Вскоре эти махинации вскрылись. Министр народного просвещения Шварц уволил Цветаева с должности директора. Иван Владимирович не мог успокоиться до самой смерти и, будучи уже безнадежно больным, называл основанный им Музей изящных искусств просто музеем, а Румянцевский – музеем, из которого меня выгнали. Румянцевский музей стал основой современной Российской государственной библиотеки, одной из крупнейших в мире. Ныне ее фонды насчитывают почти 18 миллионов книг, а произведения изобразительного искусства пополнили собрание Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Пашков дом упоминается в «Мастере и Маргарите». На закате солнца, высоко над городом, на каменной террасе одного из самых красивых зданий в Москве, здания, построенного около 1500 лет назад, находились двое – Воланд и Азазелла. Они не были видны снизу, с улицы, так как их закрывала от ненужных взоров балюстрада с гипсовыми вазами и гипсовыми цветами. Но им город был виден почти до самых краев. Положив острый подбородок на кулак, скорчившись на табуретке и поджав одну ногу под себя, Воланд, не отрываясь, смотрел на необъятное сборище дворцов, гигантских домов и маленьких, обреченных на слом лачуг. Черная туча поднялась на западе и до половины отрезала солнце. Потом она накрыла его целиком. На террасе посвежело. Еще через некоторое время стало темно. Эта тьма, пришедшая с запада, накрыла громадный город. Исчезли мосты, дворцы, все пропало, как будто этого никогда не было на свете. Через все небо пробежала одна огненная нитка. Потом город потряс удар. Он повторился, и началась гроза. В августе 1893 года родилась Вера Васильевна Холодная, актриса немого кино.
Ее любили все, от аристократов до уличных бандитов. Однажды зимой она возвращалась домой. В темном переулке ее остановил мужчина и приказал снять шубу. Едва она приподняла вуалетку, он узнал ее. «Мне повезло», — сказал он. «Я увидел настоящую королеву экрана. Позвольте проводить вас, чтобы кто-нибудь из нашей братьев не посмел обидеть вас». Прощаясь с ней у порога ее дома, он добавил: «Я непременно буду рассказывать всем о такой счастливой встрече».
Вера Левченко родилась 5 августа 1883 года в Полтаве. Ее отец был преподавателем гимназии. Вскоре семья переехала в Москву. Она поступила в балетную школу при Большом театре. Почти сразу после окончания гимназии вышла замуж за Владимира Холодного, блестящего юриста. Он был одним из первых автогонщиков и издавал первый в России журнал для автомобилистов «Ауто». Это была настоящая любовь, но все-таки главная любовь Веры Холодной, кинематограф, ждала ее впереди. А в кино она пришла случайно, в самом начале Первой мировой войны. Режиссер Евгений Бауэр, художник по образованию, человек, тонко чувствующий красоту, сразу заметил красивую женщину с огромными печальными глазами. Он пригласил Холодную на заглавную роль в фильме «Пламя неба». Его сюжет банален. Профессор Ронов женится на своей ученице Тане. Из-за границы вдруг возвращается его сын Леонид. Леонид и Таня страстно влюбляются в друг друга. Однажды во время их совместной прогулки начинается гроза. Они прячутся в сторожке лесника, где их убивает молния. Небо наказывает молодых любовников за грехи своим пламенем. Этот фильм сделал ее королевой экрана. И каждая следующая картина лишь увеличивала ее популярность. «Песня торжествующей любви», «Позабудь про камин», «Жизнь за жизнь», «Молчи, грусть, молчи». Вера Холодная скончалась в «Зените славы» в 1919 году в Одессе в возрасте 25 лет. Сразу же после ее смерти поползли слухи о том, что ее отравили, что ее задушил любовник, что ее убили агенты контрразведки, поскольку она была тайным агентом ЧК. Кстати, этот нелепый слух лег в основу фильма «Раба любви».
Однако великая актриса скончалась от испанки. Эта пандемия гриппа унесла жизни, по разным оценкам, от 17 до 50 миллионов человек. Во всем мире испанкой было заражено около 550 миллионов человек, то есть почти треть населения планеты. В России эпидемия гриппа происходила во время гражданской войны, одновременно с эпидемиями сыпного тифа и других инфекционных болезней. Считается, что от испанки погибло чуть более миллиона человек. Хотя эта цифра явно занижена, так как заболевшим гриппом по незнанию часто ставили диагноз ТИФ или какой-нибудь другой. Пандемия гриппа 1918-1920 годов считается одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества.
24 августа 1830 года родился генерал Александр Виссарионович Комаров, начальник Закаспийской области. Он известен боем при Кушке, который произошел 30 марта 1885 года. По версии западной историографии, русская армия заняла афганскую территорию. Ну, написать-то можно что угодно, бумага все стерпит, а на заборах еще и не такое пишут.
Шла большая игра – многолетнее противостояние России и Британии в Средней Азии. Это название впервые использовал британский разведчик Артур Коннелли в 1840 году. И он сам стал одной из первых жертв «большой игры». Он пытался натравить правителей Хивинского, Бухарского и Коканского ханств на Россию. Однако был обвинен бухарским эмиром Насрулой в шпионаже и казнен в июне 1841 года.
Большая игра продолжается и по сю пору. Только место ослабевшего Альбиона заняли американцы. Большая игра началась, пожалуй, с проекта индийского похода Наполеона и Павла I. И дальнейшее расширение военно-политического присутствия России в Средней Азии и на Кавказе очень нервировало британцев, которые, ничтоже сумнявшись, считали этот регион своей вотчиной. Премьер-министр Великобритании Бенджамин Дизраэли по этому поводу истерил. «Нашими войсками московиты должны быть выдавлены из Средней Азии и сброшены в Каспийское море». Однако воевать с русскими он опасался, тем более, что британцы проиграли Первую англо-афганскую войну 1838-1842 годов. А вдруг русские объединятся с афганцами и вторгнутся в Индию? Поэтому большая игра велась в основном на политическом и пропагандистском уровне, а бой за Кушку вмиг поставил это противоборство на грань полномасштабного вооруженного конфликта.
В это время между Россией и Британией шли переговоры по демаркации границ между Афганистаном и южными территориями империи. И в этих условиях Лондон не придумал ничего умнее, как надоумить афганцев захватить некоторые пограничные территории, а потом поставить русских перед фактом, дескать, это территория Афганистана. И войска афганского эмира, направляемые английскими инструкторами, захватили большие участки на территории Туркменистана, пересекли реку Кушку, то есть границу, за которой начинались уже русские владения.
Император Александр III возмутился действиями англичан, назвал их величайшими нахалами и приказал ни в чем им не уступать, наметить самую желательную для нас границу, занять ее войсками и подготовить все на случай разрыва нашего с Афганистаном и Англией. А британские газеты вовсю трубили, что коварные русские вторглись в Афганистан, а значит и в пределы Британской империи. Навстречу афганскому войску из Ашхабада двинулся отряд генерала Комарова. 17 марта 1885 года он послал ультиматум афганским военным, прекрасно зная, что его прочтут английские инструкторы. «Требую, чтобы сегодня до вечера все афганцы ушли с левого берега Кушки. Переговоров и объяснений более по этому вопросу не будет. Вы обладаете умом и проницательностью и, вероятно, не допустите, чтобы я свое требование привел в исполнение сам». Афганцы под нажимом англичан отвергли ультиматум. Комаров, кстати, потребовал и от специального британского уполномоченного генерала Лэмсдена убрать афганцев с российской территории. Однако британец категорически отказался. Русские и афганские войска выстроились друг против друга и ждали, кто выстрелит первым. Значит, того и будут считать агрессором. Причем, если русские выстрелили бы первыми, то это бы трактовалось как нападение России на Британию. Именно так это противостояние преподносили английские газеты. Русский отряд насчитывал 1660 человек при 4 орудиях. Силы афганцев превосходили втрое. 4700 человек при 8 орудиях. Афганцы, постепенно продвигаясь вперед, пытаясь взять в кольцо наш отряд. И тогда генерал Комаров построил русские войска в боевую колонну и начал двигаться на афганцев, без единого выстрела. Те запаниковали, не выдержали и первыми открыли огонь. Пуля ранила лошадь одного из казаков, после чего русские войска пошли в атаку. Бой был недолгим. Афганцы и их британские инструкторы вскоре бежали, преследуемые несколько десятков верст нашими казаками. Около 600 афганцев было убито. Несколько десятков сдалось в плен. Потери русских составили то ли 10 солдат, то ли чуть больше, если считать раненых.
Но скандал вышел нешуточный. Уже другой британский премьер, но тоже наш большой друг, Уильям Гладстон, назвал Россию агрессором и пригрозил всеми немыслимыми карами. Кстати, афганский эмир Абдур-Рахман ничего не требовал и говорил, что этот бой у Кушки – незначительный эпизод в дружеских отношениях с великой страной. Он заявил британским эмиссарам: «Да какая там война? Так, мелкая стычка на границе. Горячие парни немного пошумели. Стоит ли делать из этого проблему?»
Однако британский посол получил из Лондона предписание выразить Петербургу резкий протест и потребовать извинений. «Мы этого не сделаем», — сказал Александр III и демонстративно наградил генерала Комарова за бой при Кушке золотой шашкой с бриллиантами с надписью «За храбрость». Из Лондона пришла новая угрожающая нота. В ответ на нее Александр отдал приказ о мобилизации Балтийского флота. И это при том, что британский флот был намного больше. Прошло 2 недели. Лондон примолк, а затем предложил образовать комиссию для рассмотрения инцидента. В июле 1887 года в Санкт-Петербурге было подписано российско-британское соглашение о демаркации границы. На землях, где произошло сражение, была основана крепость Кушка, самый южный населенный пункт как Российской империи, так и СССР. А большая игра после всех этих событий не только не закончилась, а разгорелась с новой силой. Теперь Россия и Британия начали борьбу за Памир и Тибет. Но это уже совсем другая история. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».